«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Чрезвычайное положение, досрочные президентские выборы в Грузии. Как работают тбилисские журналисты в условиях цензуры. Владимир Путин как официальный моральный лидер нации. Откуда взялась эта идея? Кто может ее реализовать? Финская полиция расследует обстоятельства трагедии в школе города Туусала. Что толкнуло 18-летнего юношу на страшное преступление? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Два важных указа для стабилизации ситуации в стране, охваченной политическим кризисом, подписал в последние сутки президент Грузии Михаил Саакашвили. Первый, принятый вечером в среду, это указ о введении на 15 дней режима чрезвычайного положения на территории всей страны. А сегодня вечером Саакашвили неожиданно выступил по национальному телевидению и предложил примерно 5 января провести досрочные президентские выборы. О политическом значении этих решений корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Совершенно неожиданно для всех президент Саакашвили выступил в прямом эфире по всем каналам грузинского телевидения и, по мнению большинства наблюдателей, сделал очень сильный политический ход. Объявил, что назначает досрочные президентские выборы. Я принял решение и предлагаю провести президентские выборы уже 5 января 2008 года. И пусть народ выскажется, кого он поддерживает. Что касается парламентских выборов, предлагаю провести плебисцит о дате этих выборов, хотя по-прежнему убежден, что выборы в Грузии не должны совпадать с выборами в России. Президент при этом пообещал, что вскоре отменит чрезвычайное положение. Как известно, дата выборов была главным камнем преткновения между властями и оппозицией. И по сути, президент после разгрома митинга на проспекте Руставели выполнил, как это ни странно, главное требование митингующих, пытаясь тем самым перехватить инициативу. Ведь он заявил не только о назначении досрочных президентских выборов, но и о проведении одновременно плебисцита о сроке парламентских выборов весной или осенью 2008 года. Однако главная интрига состоит в том, что оппозиция проводила акции протеста под лозунгом «Грузия без президента», выступая за парламентскую республику, либо за конституционную монархию. Сенсационное выступление президента в интервью «Радио Свобода» прокомментировал один из наиболее респектабельных оппозиционных политиков Грузии, республиканец Ивлиан Хайндрава.
Президент Саакашвили уходит со своей должности фактически в те сроки, когда требовал этого народ. С другой стороны, я должен отдать должное и президенту Саакашвили тоже, который в крайне тяжелой для него ситуации. Ситуации, когда его авторитет как внутри страны, так и за рубежом не просто пошатнулся, а стремительно рухнул. Он нашел способ остаться на поверхности с перспективами на будущее тоже. Теперь, что касается лозунга, выдвинутого оппозицией Грузии без президента, сам факт досрочных президентских выборов, с моей точки зрения, никоим образом не только не снимает, но, наверное, даже еще более подкрепляет эту инициативу как разумную и своевременную. Надо двигаться в этом направлении осмысленно и разумно. Ноября – это крайний срок назначения выборов, сложить полномочия, то есть уйти в отставку, чего и требовал народ Грузии, и передать полномочия временно исполняющему обязанности президента, каковым по Конституции является спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, но госпоже Нино, видимо, второй раз придется временно исполнять обязанности президента.
Чрезвычайное положение пока никто не отменял. Тбилиси полон слухов. В условиях, когда в соответствии с декретом главы государства все телекомпании, кроме общественного грузинского телевидения, прекратили получение и распространение информации, да и общественный вещатель распространяет только официальную информацию, для обычных граждан слухи становятся главным источником. Согласно одному из них, лидер партии народа Коба Давиташвили был жестоко избит во время разгона митинга на проспекте Руставели и скончался, не приходя в сознание, в больнице города Гори. Слухи дошли и до властей. Как следствие, общественное грузинское телевидение показало интервью с Кобой Давиташвили. Он рассказал, сказал, что его похитили спецназовцы во время столкновений на проспекте и жестоко, но не до смерти избили. Затем привезли в военный госпиталь и поместили в реанимационное отделение. Однако ссадины и раны оказались, к счастью, не опасны для жизни, и Давидашвили вскоре выписали из госпиталя. Жестоко избитой предстала перед общественностью и вторая, по слухам, жертва бурных событий среды. Депутат и один из наиболее успешных и крупных грузинских бизнесменов, винодел Леван Гачачеладзе, владелец компании Georgian Wines and Spirits, рассказал, что случайно остался жив, когда его два раза разные группы спецназа били ногами. Стало известно о том, что в Батуми спецназ разогнал митинг аджарских студентов в поддержку объединенной оппозиции. При этом несколько молодых людей получили незначительные увечья. В Тбилиси работа транспорта по-прежнему ограничена, а занятия в школах отменены. Учеба возобновится только с понедельника. В больницах остались 18 пострадавших. Арестовано 26 человек. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
Чуть ранее грузинская оппозиция объявила о прекращении бессрочных митингов на время чрезвычайного положения. Грузинская оппозиция объединена в так называемый Национальный совет оппозиции. Многие политики в Грузии называют себя лидерами оппозиции. Непонятно пока, какое отношение весь этот комитет займет по отношению к предложению Михаила Саакашвили. Однако о том, как конфигурирована эта оппозиция и кто может стать потенциальным ее главным лидером, вполне можно говорить. Вот тема моей беседы с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода». Он работает сейчас в Тбилиси, Кобой Ликликадзе.
Когда 2 ноября создана была Национальный совет, как бы объединенной оппозиции, там у них не было одного лидера. Людей, которые там, политиков, которые входили вот, в состав объединенной оппозиции, они как бы все лидеры своей партии. Ну так вот распространилось как вот общее имя, что один из лидеров, допустим, Леван Бердзанишвили, один из лидеров Шалван Атилашвили и так далее. И они сами себя тоже так называли. Во всяком случае, они не были против их так называться. Политическая оппозиция, представленная совсем недавно на площади перед домом правительства. Это все знают, что это очень многообразное, и иногда векторы их мировоззрения не совпадают, допустим. Ну, сложно говорить, допустим, что лейбористская партия Грузии такая же, допустим, прозападная, как, допустим, республиканская партия или же консервативная партия.
Но все-таки, каковы самые главные оппозиционные партии в Грузии?
Мы привыкли считать, что главные оппозиционные партии — это те, которые представлены в парламенте. Республиканская партия, это лейбористская партия, это консервативная партия, и это союз правых сил, новые правые, и тогда и также так называемые партия предпринимателей. Вот основные все-таки политические партии. Ну и есть, допустим, был Константин Гамсахурдия, сына покойного президента Грузии, и также политическое объединение, которое возглавляет бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Но после появления на политическое поприще Леокруашвили и его политического объединения, они тоже заняли оппозиционную нишу. Хотя у них представителей власти не в законодательной и не в исполнительной. У них пока нету.
Партию Акруашвили, которая сейчас находится в Мюнхене по-прежнему, насколько я понимаю, кто-то представляет на площади? Как-то их вообще слышно?
Представлял два депутата. Это были депутат Кока Гунсадзе и Гиаца Гарейшвили. Они депутаты парламента. Да, они были готовы создать свою, у них своя фракция сейчас, своя фракция, там депутат Теот Лашадзе, Кети Махарашвили и, по-моему, еще 2-3 депутата, я сейчас не могу их вспомнить, но Ираклио Куашвили при появлении смог собрать свою команду, как в парламенте Грузии, так что у нее почти была готовая уже фракция, но как будет уже в дальнейшем, это очень сложно сейчас говорить.
А есть ли какая-то фигура, которая могла бы объединить оппозиционных политиков?
После 7 ноября сейчас об этом говорить очень сложно, но до этого такой фигуры являлся Ираклио Куашвили, потому что все прекрасно понимали, что человек его масштаба, с его знанием и связями, и влиянием в орбиты Михаила Саакашвили, у него как раз было все преимущество, чтобы быть таким лидером, но после вот известных событий, его ареста, его потом помилования и так далее, насколько он сейчас, он сам сказал уже, что он больше не претендует на роль политического лидера, так что уже говорится о каком-то едином, сильном политическом лидере, который мог бы объединить вот эту многообразную политическую спектр, это очень сейчас сложно.
Вот еще есть одна уже похожая политическая традиция. У вас там довольно братьев много в политике. Есть братья Хаиндрава, есть братья Бердзинишвили. Еще есть какие-нибудь братья или нет? Или только две вот этих пары?
политическом спектре я не знаю, но есть, допустим, Кела Бежуашвили, министр иностранных дел, есть брат Бежуашвили, который, ну, считается самым таким влиятельным бизнесменом в окружении господина Саакашвили, но политической элиты я что-то не вспоминаю.
Кто финансирует грузинскую оппозицию вот разнообразную, и какие партии наибольшим финансовым потенциалом обладают?
Сложно говорить, но можно вспомнить, что совсем еще недавно лидеры оппозиции говорили, что да, их может финансировать и господин Бадри Патаркатишвили, другие предприниматели, ну, которых они, естественно, из-за разных соображений, они это не называют. Допустим, за республиканской партией стоит господин Гелашвили, официальный миллионер, который ходил в списке самых близких бизнесменов еще совсем недавно, господина Михаила Саакашвили, который даже подарили ему свою резиденцию когда-то. У каждого в списке есть бизнесмены, или же не говорят это громко, потому что, ну, в Грузии они все боятся, что могут какие-то финансовые тиски потом на них.
Политическое определение самого Бадри Патаркацишвили, которого обвиняют в том, что он как раз его деньги стоят за организацией массовых протестов. Он-то политически как-то определился, он при ком, при какой партии?
Было совсем свежее его заявление, что он сказал, что он поддерживает политическую оппозицию, и буквально я могу процитировать, что он сказал, что он готов заплатить даже до последнего лари, чтобы вот убраться из политической арены господина Саакашвили. Патаркацишвили финансировал и финансирует политическую оппозицию в Грузии. Другое дело происхождение этих денег. Ну, у правительства свое мнение. Они думают, что это все-таки награбленные деньги во время бытности его близким человеком Березовского. Сам Патаркацишвили говорит, что у него есть другие бизнесы в других государствах, в том числе в Соединенных Штатах.
Обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе о ситуации в стане грузинской оппозиции. Как работает с тбилисским журналистом в дни, когда в стране введено чрезвычайное положение? Что конкретно для них это обозначает? С продюсером информационных программ грузинского телеканала «Рустави-2» Георгием Лапирашвили беседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
Ситуация несколько необычная для грузинских журналистов, но не только для журналистов, по-моему, для всей страны, так как чрезвычайное положение введено впервые, и мы не очень уверены, что можно делать, что нельзя. Вот в этот момент наши юристы проходят консультации с теми, кто это может знать, и как нам работать, что освещать. Поэтому я не очень уверен, что будет через, не знаю, день-полтора, в смысле, что мы будем давать эфир.
Правильно ли я вас понял, что сегодня, в частности, Рустави-2 не показывает никаких информационных выпусков?
Да, потому что это я говорю, ни сегодня, ни, по-моему, 15 суток мы не будем вещать новостей, потому что это часть того чрезвычайного положения, которое в стране.
Как журналисты сами отнеслись вот к такому введению чрезвычайного положения?
Само чрезвычайное положение, это другие правила игры. Мы только пытаемся разузнать, какие эти правила сейчас. То, что нам сказали, конечно, мы относимся с пониманием, с тем, что есть другие правила сейчас. Все журналисты на работе сегодня с утра. И все делают свои дела. Но только мы не выходим в эфир. Вот, единственное.
Но вы считаете, подобные радикальные меры, они сейчас оправданы?
Я бы не хотел комментировать. Вы знаете, наверное, что вчера произошло с телекомпанией «Меди». И мы ждем объяснений. Мы вчера сказали в эфир, что мы ждем объяснений, почему это произошло. И, наверное, государственные власти, органы там будут давать комментарии по этому поводу, что произошло и как все это кончится. Но что я услышал вчера в комментариях этих людей, министров и представителей власти, что это все временно. После того, как все разъяснится, все телеканалы, в том числе и «Меди», будут вещать нормально.
Существует мнение, что и «Меди», она поддерживала оппозицию, а «Рустави-2» все-таки более пропрезидентскую позицию придерживается. Это действительно так? И как вы относитесь к тому, что произошло на «Меди»? Вы сочувствуете?
Я работал на том канале 3 года, так что, конечно, я всем сочувствую, что там произошло. Это просто такого в Грузии еще не было, то, что я помню. А то, что «Меди» был оппозиционным каналом, а «Рустави-2» про государственным, об этом очень многие говорят и очень много. Но я хочу судить, потому что выходит в эфир, а в эфир вчера «Рустави-2» давало все. Вся картинка у нас была в режиме лайв. Даже очень многие иностранные каналы взяли нашу картину.
А то, что сейчас дает общественное телевидение, которым разрешено давать информационные программы, насколько их передачи объективны, на ваш взгляд?
Вы знаете, у общественного канала очень хорошая информационная служба. Я знаю этих ребят, и они профессионалы своего дела. Это одно. То, что они дают в эфир, я не знаю, насколько это будет уравновешено, потому что, наверное, то, что в стране чрезвычайное положение, их чем-то обязывает. Я смотрел их выпуски, и они дали, просто это была какая-то новостная лента.
Говорил грузинский журналист из телеканала «Рустави-2» Георгий Лапирашвили о том, как коллеги работают в условиях чрезвычайного положения, введенного президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Расценивать ли чрезвычайное положение в Грузии как посягательство на свободу слова? Тему обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 8 ноября. Российская внутриполитическая хроника. Партии, вступившие в предвыборную борьбу за кресло в Государственной Думе, начали свои кампании с нападок на конкурентов. Такой вывод делают корреспонденты «Радио Свобода», посетившие пресс-конференции лидеров разных партий. Гражданская сила критикует своих конкурентов из Союза правых сил, либеральные демократы, Справедливую Россию в распространении лживой информации. Союз правых сил предъявляет претензии к Кремлю за срыв агитационной работы. По мнению лидеров правых, правоохранительные органы с подачи исполнительной власти арестовывают тиражи ее предвыборных материалов. За предвыборной хроникой следит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Рубрика «Выборы 2007».
Сегодняшняя пресс-конференция гражданской силы чуть не сорвалась из-за отсутствия журналистов. В полупустом зале агентства РИА Новости едва набралось 3-4 представителя средств массовой информации, но лидеры партии не отменили брифинг. Рассчитывать на себя, а не на государство. С этого главного тезиса начал свое выступление председатель Федерального политического совета партии Александр Рявкин.
40% нашего населения работают в бюджетной сфере. Это люди, которые получают невысокие зарплаты. Мы предлагаем создать такие условия, которые способствовали бы перетоку из бюджетной сферы в частную. Необходимо вновь ввести такие понятия, как частный врач, практикующий юрист, домашний учитель, может быть, личный портной и так далее.
О сокращении бюджетных расходов говорил и председатель Высшего совета партии Михаил Борщевский.
Есть мировая практика. 10% населения – бюджет. Остальное – частный бизнес. Мы что, хотим новый русский путь открыть в экономике? Нет, не получится этого. И передать врать избирателям в период предвыборной кампании.
Основной конкурент гражданской силы в борьбе за думские кресла – партия «Союз правых сил». Ей досталось от Михаила Борщевского.
Меня бесит, когда выходит к микрофону Немцов, человек, который обвалил, отвечал за пенсионную, бюджетную сферу и развалил тогда абсолютно все, и сегодня говорит, мы обязательно сделаем европейские пенсии. Ты сам довел ситуацию до того, что мы сегодня имеем, и у тебя сегодня хватает наглости говорить людям, вы за нас проголосуйте, мы вам сделаем хорошо. Справедливая Россия, ровно то же самое. Яблоки, ровно то же самое. Ну, Единая Россия, она, слава богу, ничего конкретного не обещает. Они сказали, план Путина. Помолились и вперед.
Михаил Борщевский, критикуя Единую Россию, был очень аккуратен в отношении президента России Владимира Путина. В общем, он поддерживает главу государства, но есть и отдельные замечания. К примеру, лидер гражданской силы предлагает вернуться к прежней всенародной и прямой системе выборов губернаторов. Всякие особые отношения с Кремлем Борщевский отвергает. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал брифинг своей яркой и эмоциональной манере. Предвыборная программа у него за последние годы не претерпела изменений. Еще большее укрепление властной вертикали и минимум выборов.
Это унитарное государство, никакой федерации. Это прямое назначение всей вертикали власти. Это перспективе переход к парламентской республике, ибо опасно отдавать судьбу страны в руки одного человека. На первом этапе, после советского периода, можно было перейти к президентской. Но сейчас это уже идет в холостую работу.
Затем Владимир Жириновский решил назвать своих политических оппонентов, якобы развязавших против него информационную войну. Уход или выход из партии отдельных его соратников дал пищу для размышлений его противникам.
Это, конечно, заказные очернительские статьи. Заплатил Миронов или Семигин, не знаю. Жириновский устал, Жириновский болен, Жириновский уходит, Жириновский уезжает послом, партия рассыпается, олигархи покидают. Какие олигархи? Ушел один депутат Керимов, чтобы сохранить свои огромные деньги. Хотел уйти в список Единой России. Ему не дали, и причем с ЛДПР. Митрофанов жулик и авантюрист. Второй человек в партии. Кто назвал вторым человеком в партии? И он раскручивал себя, не мы раскручивали. Он платил журналистам, его везде показывали. Он ходил на тусовки, тату с лесбийскими мотивами, участие в гей-парадах, порнофильмы. Это не ЛДПР. И мы рады, что наконец этот мусор ушел. Соломатин хотел украсть деньги. Ушел серый кардинал ЛДПР. Слушай, без денег и лентяй. Малышкин саботажем занимался. Не хочет выезжать на выборы. Только Ростовская область его интересует. Перебор провинциальной амбиции. Куринович, экстремист, вывесил на своем сайте враги русского народа. Всю элиту нашего общества поставил. Всю. Ну, это какое отношение к ЛДПР имеет? Исключаем его. То есть нормальный процесс очищения.
Персонально досталось и лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову.
Потому что мы на одном поле, близко как бы немножко, и Семигин не с коммунистами, и не с партией власти, и Миронов. Желание высказали, чтобы я был с ними. Я не хочу, никогда не будет ЛДПР ни с кем не соединяться, ни сливаться. Но вот такие мысли, я знаю, у них бродят, потому что Миронов, он как попрошайка, как вот собачки бегают, где помойка, выбрасывает там все, он подбирает. Он собрал остатки партии пенсионеров, и они ушли в другие, их нет у него. Родина, все ушли, и Рогозин, и Савельев, но формально Бабаков есть, и как бы вот считается, что основная часть партии «Справедливой России» и «Жизнь». Такой партии нигде не было. По стране я их не видел. Собирают, подкупают.
Партия СПС пострадала от правоохранительных органов. В своем пресс-релизе правые заявили о том, что сегодня милиция заблокировала работу типографии «Реопринт», где партия печатает свои агитационные материалы. Аналогичная ситуация, по словам лидера Союза правых сил Никиты Белых, происходит не только в Москве, но и в других регионах России.
Для меня нет ни малейших сомнений, что это вот истерика со стороны власти по отношению к политической партии «Союз правых сил», которая единственная из демократических оппозиционных партий, заявляет о своей оппозиционности не только «Единой России», но и президенту Путину, тому курсу, который он проводит. Те изъятия газет, те аресты наших тиражей – это лишь элементы общей цепочки событий. По сути дела, нам объявлена война. То есть у нас задерживаются наши сотрудники, арестовываются наши тиражи. Встречи лидеров как региональных, так и федеральных списков блокируются. Значит, активно публикуются заказные материалы в средствах массовой информации, как печатных, так и выдаются соответствующие, значит, сюжеты и репортажи на телеканалах.
По мнению Никиты Белых, за прошедшую неделю милицией было изъято более 10 миллионов экземпляров партийной газеты. Еще почти 4 миллиона заблокировано в типографии. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Владимир Путин как официальный моральный лидер нации. Финская полиция расследует обстоятельства трагедии в школе города Туусала. Продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Досрочные выборы президента Грузии пройдут 5 января 2008 года. Михаил Саакашвили объявил об этом в эфире государственного телевидения и пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение. Россия высылает 3 грузинских дипломатов. По сообщению российского МИДа, это сделано в ответ на решение Грузии, объявившую накануне персонами нон грата 3 сотрудников посольства России в Тбилиси. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного на 8 лет за убийство авиадиспетчера компании «Скайгайд». Петера Нильсена. Нильсен находился на дежурстве, когда в небе над Германией произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Всеобщие выборы в Пакистане пройдут до 15 февраля, сообщили государственные СМИ со ссылкой на президента Первеза Мушаррафа. Министры внутренних дел стран ЕС приняли решение о расширении с 21 декабря безвизовой так называемой шенгенской зоны. К ней присоединяются 9 стран, вступивших за последние годы в ЕС. На севере Италии погибли 2 человека, когда потерпел катастрофу американский военный вертолет.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 8 ноября. В общественно-активных кругах в Москве обсуждается предложение координатора партии «Единая Россия» по национальной политике и взаимодействию с религиозными организациями Абдулла Хакима Султыгова возвести Владимира Путина в ранг национального лидера. По мнению российских аналитиков, предложение не что иное, как очередной вариант, предложенный членами партии «Единая Россия» для того, чтобы оставить нынешнего президента у власти, хотя, по некоторым данным, внутри самой «Единой России» или в руководстве партии среди ее аналитиков нет единого мнения по поводу того, каким именно быть должен этот вариант. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Причисление Владимира Путина к лику национальных лидеров, по мнению координатора «Единой России» по национальной политике и взаимодействию с религиозными организациями Абдул-Хакима Султыгова, должно произойти сразу после думских и президентских выборов 2008 года в ходе проведения первого гражданского собора российской нации. Собственно, и выборы эти, по словам Султыгова, не что иное, как референдум по плану Путина. Впрочем, наделение статуса может оказаться и лишним, хотя бы уже потому, что в «Единой России» многие убеждены, Путин есть, был и останется национальным лидером и без гражданских соборов и прочих подобных мероприятий, говорит заместитель секретаря Президиума Генерального Совета «Единой России» депутат Государственной Думы Андрей Исаев.
Мы считаем, что Путин останется национальным лидером страны и после того, как перестанет быть президентом. Залогом этому является победа партии «Единой России», завоевание парламентского большинства. В какой конкретно форме он примет решение для себя участвовать в дальнейшем общественно-политической жизни страны, но я, видимо, он будет принимать решение уже по итогам парламентских и президентских выборов.
Уже после выборов Владимир Путин войдет в историю как человек, добровольно отказавшийся от власти. Так считает член Бюро Высшего Совета Единой России, первый заместитель председателя Государственной Думы Олег Морозов.
Путин войдет в историю как политик, который завоевал сумасшедший рейтинг, но при этом очень Конституции, хотя ему достаточно было пальцем шевельнуть, и был бы там и третий, и какой угодно срок. Путин говорит внятно, что не может быть политическая целесообразность выше права.
Из тех, кого в разные времена и на разных географических пространствах считали национальными лидерами, можно назвать Ататюрка в Турции или Туркменбаши в Туркмении. В Китае неформальный лидер нации – это Дэн Сяопин. В Иране – Аятолла Хоменеи, который избирается церковными исламскими иерархами. Национальному лидеру подчиняется и время, и пространство, и нормы закона. По мнению политолога, руководителя аналитического центра «Меркатор» Дмитрия Орешкина, на самом деле не важно, как именовать статус этого человека. Важно, что де-факто такой человек контролирует политические процессы и умеет договариваться с людьми, которые реально принимают решения. И с этой точки зрения предложение Султыгова о назначении Владимира Путина лидером нации в России вполне логично и очень хорошо вписывается в общий контекст разработки сценариев для Путина, которые называются «Уйти, чтобы остаться».
Таковых сценариев несколько. Есть в рамках правового поля. Это так называемый сценарий «премьер-министр». Это так называемый сценарий отставка с передачей полномочий его президента и потом возвращением в статус полноценного президента через какой-то более или менее приличный срок. Это сценарий с лидерством конституционного большинства в Государственной Думе и де-факто контролем над всеми протекающими процессами. Это, наконец, сценарий с пересмотром Конституции, вполне технически реализуемый при наличии конституционного большинства, но не очень красивый, потому что многократно было сказано, что Конституцию не перестраиваем. Ну и, наконец, есть вот целая группа сценариев, которые можно назвать условно вне правового поля, но внутри поля, ну, скажем, социокультурного. Вот один из них – это отец нации или лидер нации.
А чего ради это все? Почему все так сконцентрировано на Путине? Почему так необходимо оставить его так или иначе у власти? Неважно, премьер-министром, национальным лидером, президентом на третий срок.
Сформировался так называемый элитный консенсус граждан, которые заинтересованы в сохранении статус-кво. Эти граждане очень плотно обсели хорошие экономические источники, ну, тот же самый РЖД или Роснефть, или Газпром и прочие. Они контролируют эти сладостные источники питания, и взамен они обеспечивают лояльность политическому лидеру. Путин является гвоздем, вбитым в стенку, на котором висит то, что можно назвать стабильностью. Потому что при нем элитные люди имеют возможность сытно кормиться и не так уж пренебрежительно делиться с остальной частью населения. И население тоже удовлетворено, потому что телевидение контролируется представителями тех же самого элитного консенсуса, которые хотят и сильно мотивированы сохранить стабильность. Поэтому они показывают по телевизору правильные вещи и не показывают неправильные, и не нужна даже никакая цензура. Они сами прекрасно понимают, что в их интересах, в том числе и коммерческих, обеспечить продолжительное руководство Владимира Владимировича Путина. Но при этом страна, естественно, погружается в застой. Естественно, она спит.
Сказал политолог, руководитель аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Как заявил в интервью «Радио Свобода» сам Абдул-Хаким Султыгов, главная идея его плана заключается в создании в России устойчивой демократической двухпартийной системы.
Почтение людей в Конституции не прописывается. Люди могут иметь то мнение и иное мнение. Политические партии могут иметь ту позицию или иную, институты гражданского общества в этой же степени. Почтение людей, как же можно прописывать Конституцию, это уже результат политического процесса. То Конституция не посягает, в этом нет ни смысла. Незначение, более того, это противоречит самому курсу президента Путина и самому плану президента Путина, суть которого обеспечение конституционной стабильности. Сегодня население России совершенно точно знает, кто является лидером этой нации. Это данность. Весь вопрос в том, что после парламентских президентских выборов в России, которые де-факто являются референдумом, да, по национальному лидеру и по плану Путина, а де-юре являются выборами в Думу и высшего должностного лица, вот это несоответствие требует общественной политики. Политического оформления, это совершенно демократическая процедура. Это то, что может означать позицию всех институтов гражданского общества, всех институтов, имеется в виду политических партий, уже после вот этих выборных кампаний, относительно основных вопросов повестки дня для России. Если верность этому курсу и плану Путина станет основой программы будущего президента, и он победит, соответственно, по этой же схеме будет сформулировано правительство Российской Федерации, это и будет гарантией преемственности и необратимости того курса, который для сегодня для страны является стратегическим. В России пока система, к сожалению, полуторапартийная, и институт национального лидера, и вот позиционирование, скажем, этого института является как раз тем самым недостающим звеном верточки противовеса. Это переходная мера, не всякого сомнения, к строительству опять же устойчивой двухпартийной системы, которая и является основной политической целью плана Путина, в смысле партийно-политической. Конечная цель любой демократии – сформировать гарантии и традиции необратимости демократического проекта. В классической форме она, конечно, означает нормальную смену власти, так сказать, вот в режиме двухпартийной системы, как то происходит, например, в Соединенных Штатах Америки. Это идеальный вариант. Я за модель беру российскую историю, последняя наша история, всегда имела выбор между, скажем, демократическим и антидемократическим проектом. Это контрпродуктивный выбор между красными, условно говоря, и демократами, которые мы имели до последнего времени, до путинских, что называется, период. Сегодня мы имеем консенсус по основным вопросам. Поэтому теперь вопрос состоит лишь в том, что необходимо, чтобы в стране сложилась с одной стороны партия власти, которая таковой сегодня является «Единая Россия», это правый центр, так называемый, чтобы сформировалась реальная, зрелая партия левого центра, которая могла бы бросить вызов «Единой России» и, быть может, в будущем, пусть отдаленном, но тем не менее победить.
Российский политик Абдул-Хаким Султыгов. Сейчас в эфире «Радио Свобода» известный московский историк, один из лидеров российского демократического движения 90-х годов Юрий Афанасьев. Юрий Николаевич, добрый вечер. На ваш взгляд, с какой степени предложенный механизм нового общественного договора мог бы соответствовать реалиям нынешней политической России?
кажется, более чем реально. Поиски того решения, которое позволило бы уйти не уходя, они идут уже довольно давно. Это уже несколько месяцев. И, кажется, уже перебрали на глазах у всего общества и мира все возможные варианты. И вот это вот продолжение поиска само по себе, оно свидетельствует о том, что окончательный вариант еще не обнаружен. А вот что это такое, окончательный вариант? Как мне кажется, речь идет о переформатировании политического рисунка современной России. Вот все эти поиски осуществляются в рамках современных, общеизвестных конституционных и политических процедур европейского или западноевропейского типа. Россию, это уже вот теперь становится очевидным, поиск вариантов в таких рамках не устраивает.
Вот этот вот вариант поиска, о котором сейчас мы говорим, он вам бредовым не представляется?
И совсем не представляется бредовым. Он, мне кажется, из той вот категории по сусекам поскрести. И уж очень это созвучно общему настроению всех. В нашей истории все уже было. Нам и не надо, собственно говоря, ни на кого по сторонам смотреть. Нам надо повнимательнее посмотреть на себя. У нас самая богатейшая политическая история и самые разнообразные традиции, в том числе традиции и правовые, в том числе и традиции решения проблем любых вариантов. Одно только условие – сойти России с рельс современного развития и отшатнуться куда-то вот в эту самую в старину, в том числе и в решении политических вопросов.
Султыгов, автор этой идеи, он приводит и другие общества – Турция, Иран, Туркмения, Китай можно, видимо, сюда прибавить. Это все восточные общества со своей структурой внутренней, со своей своеобразной традицией. В принципе, нынешняя Россия, которая все-таки идет по или шла по европейскому пути и причисляет себя к демократическим странам, пусть там суверенной демократии, по мнению Кремля, но тем не менее к демократическим странам. Есть ли общественные объективные условия для того, чтобы была реализована такая концепция, как вы считаете?
Мне кажется, и это есть. И это есть при полном таком вот части безразличия, отчасти раболепии и равнодушия, все это может произойти. Дело в том, что, как мне кажется, скорее всего, в итоге решения вот этого вопроса, эти соборы и так далее, российский собор, все это созвучно даже. Даже на словах это все по-русски очень звучит. В конце концов, могут сойтись две линии. Одна линия, которая вот утягивает Россию в старину, другая линия, которая оставляет ее на современность и на уровне современном. А на этом уровне, на уровне современности, ее оставляют такие понятия и такой богатый опыт, который идет за сталинизмом, нацизмом и фашизмом. Вот мне кажется, схождение в одной точке двух этих направлений, которые одно устремлено в старину, другое идет из нашей недавней истории, в конце концов, и обеспечит оптимальное решение того, что будет называться лидером нации.
Юрий Николаевич, давайте представим, что нас с вами назначили, а мы согласились, консультантами по вопросу о том, как такую схему реализовать. Такая должность, такой лидер нации, он удержится в нынешней России только на моральном авторитете, который приписывают Путину, или необходимы какие-то властные подпорки? Ведь много всяких комитетов, комиссий, советов, создавалось, и все они лопались, потому что под ними не было властного наполнения, рычагов власти.
Как мне кажется, вот сами эти мучительные поиски, варианты решения, о которых вот мы говорили, они как раз свидетельствуют о том, что выдается на поверхность только видимость консолидации и видимость стабильности. Как раз за этой видимостью консолидации и стабильности очень четко просматривается тот раздрай, который раздирает эту самую политическую элиту в дребезги. Но кроме политической элиты, этот раздрай осуществляется и в отношении регионов, и в отношении того, что называется современным федерализмом. И вот это решение, оно, конечно же, предназначено для того, чтобы обеспечить поиск более эффективного объединения силовых структур. Потому что кроме как насилием держать итоги того, что получилось на сегодняшний день, невозможно. И этим, собственно говоря, вот все эти изыски, они объясняются.
О плане возвести Владимира Путина в ранг национального лидера говорил московский историк Юрий Афанасьев. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это британец Кэмерон Стюарт, открывший в интернете дневник уникальных воспоминаний своего деда о событиях Первой мировой войны. Об этом после объявления и потом еще о другой актуальной теме дня.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это выпуск программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги четверга, 8 ноября. В Финляндии сегодня объявлен государственный траур в связи с трагическими событиями в школе города Тулсала, где 18-летний юноша Пекка Эри Каувинен в среду застрелил 7 своих соучеников и преподавательницу. Преступник, выстреливший потом себе в голову, минувшей ночью скончался в больнице. 2 недели назад он разместил на интернет-сайте YouTube несколько видеороликов со своим участием, в которых мотивировал свои планы устроить стрельбу в школе. О причинах и последствиях этой трагедии я расспрашивал независимого журналиста и политолога из Хельсинки Николая Мейнерта.
Полиция старается особенно не разглашать то, что связано с расследованием, и поэтому финны гораздо больше внимания уделяют не столько криминальной стороне этого дела, сколько психологической. Хотя сегодня, во второй половине дня, должны были появиться сведения, которые касаются новых деталей, открывшихся в ходе расследования. Выясняется происхождение оружия, связи, причины, мотивы подобного рода действия. Полиция говорит о них пока с осторожностью, но время от времени сообщения попадают в прессу. Кроме того, изъяты некоторые материалы из открытого обращения, в частности, исчез ролик из YouTube, в котором финский молодой человек Пекка Эрик Аувинен объяснял мотивы своего поступка.
Этот Пекка Эрик Аувинен, он каким-то образом наблюдался врачами?
Нет. Говорили о том, что за ним не было никакого ни психологического, ни криминального следа. То есть это был абсолютно здоровый с точки зрения финского общества молодой человек, который относился к разряду людей достаточно продвинутых. Он увлекался философией, увлекался историей. Отмечали, может быть, некоторую неуравновешенность. Неуравновешенность довольно типичная для подростков Финляндии. Это же не первый случай подобного рода. Так что есть что-то такое в финском обществе, которое приводит к крайне негативным последствиям, к радикальным проявлениям. Но они в такой яркой, трагической форме все-таки имеют место не очень часто. Больше это, наверное, сказывает на какой-то психологической подавленности, которая в финском обществе все-таки до сих пор сохраняется. И можно вспомнить о том, что всегда Финляндия славилась тем, что здесь был очень высокий уровень самоубийств.
А с чем это все-таки связано? Есть какие-то общественно-политические причины этого или это просто национальный характер?
И то, и другое в определенной степени, ну не то, что дискредитирует, но, во всяком случае, оставляет некоторый неприятный отпечаток на традиционном образе спокойных, невозмутимых финнов. В общем-то, это общество отнюдь то ли красиво внутри, как оно порой выглядит снаружи. Здесь очень много сложных психологических ситуаций, и довольно часто финны загоняют это внутрь, они не проявляют это внешне, у них нет этой очевидной экспансии. Неумение адаптировать себя в обществе может время от времени прорваться в такой экстремальной форме. Хотя сам, кстати, Аувинен, он написал о том, что просит никого и ничто внешне не видеть. То есть он как бы пытается все свести к своему отношению к обществу в целом. И надо сказать, что накануне своего поступка он же объявил через интернет, что собирается это сделать, и реакция в финском обществе среди его читателей была неоднозначная от того, что ну и что за идиот, было такое и другое, давай, сделай это.
И что ваше знание финского общества позволяет предположить о дальнейшем развитии общественной дискуссии? Финны теперь будут вести речь об ограничении продажи огнестрельного оружия, о каких-то психотерапевтических мерах, о, я не знаю, повышении мер безопасности в школах и колледжах. Куда они будут сейчас двигаться?
С оружием в Финляндии не так просто, как в Соединенных Штатах Америки. Здесь довольно серьезное ограничение. Проходит, ну, своего рода курс такой психотерапии в школах, то есть пытаются проанализировать учителя с учениками, и по этому поводу даже существуют уже специальные установки, что же произошло. То есть Финляндия, когда они сталкиваются с подобного рода явлениями, пытается подойти к этому все-таки в основном с психологической точки зрения. Вы, наверное, может быть, услышали, что в Финляндии вообще очень тяжело переживают осенне-зимний период. Есть даже специальное слово, которое звучит как камос. Это вот это настроение осенней депрессии, которое приходит сюда с сумерками. И финны для того, чтобы избавить свое население от подобного рода депрессивного состояния, даже время от времени расклеивают по городу поздней осенью плакаты держания примерно «Камос – это прекрасно, и жизнь удивительная». И вообще всячески стимулировать оптимистическое настроение. Но в обществе происходит и много других процессов. Особенно теперь, когда вторгается внешняя культура, ощутимо вторгается в финское общество, какие-то внутренние принципы, сдерживающие механизмы, начинают явно давать слабину. И если раньше внутренняя депрессивность могла выражаться в отношении к себе, то сейчас это начинает приобретать внешний характер. В поступке Эрика Аувинена есть что-то от Герострата. Он очень хотел обратить на себя внимание. Он записал о том, что завтра меня не станет, но мир обо мне узнает. И это принимает такую несвойственную раньше финнам внешне агрессивную форму.
Родители его каким-то образом отреагировали на случившееся? Они какие-то заявления для прессы делали?
Ну, отреагировали, конечно. Известно, что семья у него достаточно интеллигентная. Ну, в частности, родители были связаны с музыкой. По всему, это обычная финская семья. И подчеркивается, что никаких реально внешних причин для подобного рода отношений у него не было. И Пекка Эрик Аувинен во всех отношениях аттестовался как удачливый ученик. У него не было больших проблем с успеваемостью, с оценками. И, в общем-то, в семье никаких особых замечаний по его поводу не было. Для многих это становится просто полной неожиданностью. Обвиняют, кстати, еще его подругу. У него была girlfriend, то, что называется, из Дании. В некоторых источниках появились сообщения о том, что то, что она его бросила, могло психологически повлиять, и он этого не выдержал, этого стрессового состояния, оставленного, покинутого своей подругой молодого человека. На что эта его датская подруга в интервью одной из шведских газет резонно возразила, что девушки покидают многих людей, но не каждый же после этого становится убийцей.
О трагедии в финской школе я беседовал с журналистом и политологом из Хельсинки Николаем Мейнертом. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 8 ноября комментаторы московских газет обсуждают повышение цен на продукты питания, темпы инфляции и падение курса доллара. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Минувший день, как пишет газета «Известия», в очередной раз в ноябре стал удачным полигоном для новых исторических рекордов. Цены на нефть пробили отметку $98 за баррель. И на этом, судя по всему, останавливаться не собираются. Казалось бы, для России все складывается удачно. Нефтедоллары текут рекой, да и на фондовом рынке подъем. И хотя этот рост связан с дешевеющим долларом, поскольку цены на основной торговой площадке страны, российской торговой бирже, исчисляются в американской валюте, акционерам от этого все равно плюс. Впрочем, отмечает газета, здесь есть одно «но». Все эти факторы усиливают инфляцию в стране, от которой уже настрадались и правительство, и население. На этом фоне представители российских властей говорят о том, что им хотя бы отчасти, но удалось ликвидировать причины стремительного роста потребительских цен. Как заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, а его цитирует независимая газета, цены на социально значимые продукты питания стабилизировались, а их динамика соответствует темпам инфляции в стране. Именно так он оценил результаты соглашения о замораживании цен на 6 видов продовольствия, которое некоторые производители и продавцы продуктов питания подписали 24 октября. Вместе с тем официальные данные Федерального агентства статистики, утверждает газета «Время новостей», заставляет сомневаться в словах Алексея Гордеева. В целом, за октябрь цены на товары, в том числе и на те, которые вошли в список замороженных, вновь выросли. Подсолнечное масло, например, подорожало за месяц более чем на 26%, а яйца и молоко на 29% и 24% соответственно. Никакие соглашения не способны остановить рост цен, заявил независимой газете генеральный директор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк. Сейчас промышленность и сельское хозяйство, по его словам, катастрофически не справляется с растущей платежеспособностью населения, из-за чего и возникает нехватка товаров и рост цен. Разрешить системный кризис, говорит эксперт, невозможно за 1-2 года. И эта ситуация создает в стране постоянные условия для высокой инфляции. Цен для разных доходных групп не одинаков, поскольку у них отличается структура расходов. Бедные больше тратят на продукты, а богатые – на технику и развлечения. В связи с этим, как свидетельствуют расчеты Института комплексных стратегических исследований, исследований, проведенное по заказу газеты «Ведомости», для самых бедных российских граждан инфляция за 9 месяцев составила 11,5%, а для богатых – только 9%. Явные неудачи правительства и Центрального банка в борьбе с инфляцией, как отмечают социологи, уже сказываются и на имидже властей. «Ведомости» пишут, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддержка партии «Единая Россия» с 13 октября по 4 ноября снизилась на 6%, а президента Владимира Путина с 28 октября по 4 ноября на 2%. Как отметил представитель ВЦИОМ Леонид Бызов, такое снижение рейтингов на 80% связано с инфляцией, поскольку примерно половине российских граждан пришлось в последнее время перейти на более дешевые товары. Причем эксперт особо отметил, что это именно та часть избирателей, которая активно голосует за власть. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 8 ноября британский актер Камерон Стюарт, который открыл в интернете уникальный, в том числе звуковой, военный дневник воспоминаниями своего деда Александра Стюарта о событиях Первой мировой войны. Дневники капитана Стюарта опубликованы в книге под названием «Сомма. Опыт очень незначительного офицера». Камерону Стюарту 49 лет, он живет в Бристоле, работает в театре, снимается в кино, выступает на радио. Один из основателей Ассоциации профессиональных ораторов, которая занимается проведением семинаров по ораторскому искусству. Его дед, капитан Александр Стюарт, в годы Первой мировой войны служил в составе британской армии, участвовал в битве на реке Сомма. В 17 году он был тяжело ранен и комиссован. Публикацию во всемирной сети воспоминаний деда Камерон Стюарт начал накануне отмечающегося в западных странах Дня поминовения жертв Первой мировой войны. О человеке Дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Камерон Стюарт вспоминает, что идея публиковать военные дневники деда, которые он вел на фронте с 1915 по 17 год пришла ему в голову, когда он недавно перечитал их и был захвачен описанием знаменитой битвы при Сомме и чисто английским юмором, с которым капитан Стюарт описывает трагические события Первой мировой войны. Дневники деда, рассказывает его внук, пролежали в нашем доме 80 лет с тех пор, как он перепечатал свои военные записи в 1928 году в 3 экземплярах. Их прочитали только члены нашей семьи и несколько ближайших друзей. И я горд, что мне удалось сделать эти дневниковые записи достоянием широкой публики. Они этого заслуживают. Дневники капитана Стюарта, который их автор скромно озаглавил «Опыт очень незначительного офицера», не только важный исторический документ, но и незаурядное литературное произведение. Это еще и выражение чисто английского духа и национального характера с его своеобразным чувством юмора и эксцентричностью, которые капитан Стюарт не утрачивает в самые трагические моменты военных действий. Эпизоды битвы при Сомме перемежаются в его дневнике бытовыми зарисовками солдатской жизни. Однажды капитан Стюарт получил приказ из штаба полка сосчитать, сколько носков у солдат его батальона. Стюарт сообщил, в наличии 141 носок. Из штаба переспросили, почему нечетное число? «Один солдат потерял ногу», — ответил Стюарт. Капитан Стюарт скончался в 1964 году в возрасте 86 лет. Его внук Камерон взял на себя нелегкую задачу отдать дань уважения скромному солдату Британской империи и издал его мемуары на собственные средства.
О человеке дня Радио Свобода Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 8 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева, как всегда, по четвергам с российским выпуском программы «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала – трилогия Тома Стоппарда «Берег утопии в Москве». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ИПТС. Мысль о том, что Иран станет обладателем ядерного оружия, неприемлема.
Обрушились перекрытия в строящемся торгово-развлекательном центре «Большая
Медведица». Случилась катастрофа. Были изъяты милицией все наши агитационные материалы.
Все, мы больше не в эфире.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».